Слушали старца Паисия, это же, конечно, сказанные им слова о 666, последние времена, они, в общем-то, уже давнишние. Эта книга-то в каком году она вышла? У нас эта книга, перевод ее вышел в 2004 году, а сделана она книги, которые на Святой Горе Афон, в 2001 году. Это книга. А сами беседы, видимо, проходили в 1990-х годах. Вот. То есть, ну, допустим, в 99-98 году. Вот. Сейчас у нас 19-й год, значит, 20 лет уже прошло, как старец Паисий все это говорил. Правда, вот слушаешь, я чему удивляюсь, что он говорит это все. А те события, которые сейчас происходят, как будто бы, ну, тогда, в то время, их не было, того, что мы сейчас видим. И все эти заштрихованные продукции и вся эта компьютеризация, которая сейчас активно внедряется, начиная уже со школьной скамьи. А родители активно внедряют у себя дома, начиная с 3-2-летнего возраста, уже дети все имеют эти планшетики, вовсю играют там. Причем надо же, как это, одна родительница принесла сюда еще нашим детям, когда они маленькие еще были там, вот, в отраде, им было там 4-5 лет. И одна родственница принесла такому ребенку нашему, значит, вот такую, такой планшет, ну, детский. Родители ко мне пришли, говорят, батюшка, что с ним делать? Пришли вместе со своей крошкой, которой ей подарили это все. Не знаю, что со мной стало, вот я просто взял этот планшет в руки, потом вдруг бросил его на пол, на асфальт и растоптал его ногами. На глазах у этой крошечки. Вот. Она так очень удивленная и пораженная вообще смотрела на все это. Вот. Но я удивился, чему она не заплакала, а потом, когда они вернулись домой, она не устроила никакой истерики. Вот. И потом она еще через неделю родителям говорила: но батюшка же его растоптал. Ну вот эта крошка сейчас уже выросла, большая, они уже там живут за городом, 200 километров отсюда. Вот. Ну вот такое, то есть я к чему, что вот она уже, ну, школьница уже, какой же, почти кончает школу. То есть это вот уже как давно было, а уже, оказывается, тогда уже родственники вот так активно все это внедряли. Вот, причем, когда сама мама позвонила той родственнице и сказала, что батюшка не благословил, она не стала рассказывать историю эту всю, сказала просто: не благословил. Как та ругалась. Вот. Ну, понятно, что, значит, у нее дома, у этой родственницы, все, наверное, компьютеризированные детишки, вот такой вот, видите. Но меня что поражает, когда слушаю старца Паисия, как будто бы он сейчас живет и сейчас рассказывает и говорит нам. Вот. А в то время ничего этого еще не было, а он уже это говорил. Причем достаточно прямо очевидно, прямо одно, один в один. С тем, что сейчас происходит. Вот вы, если вы обратили внимание, один очень важный момент сейчас старец сказал, каким образом можно спастись. Вот. Он говорит, что никаким способом спастись нельзя, кроме как если Бог спасет. Ну и действительно все пророчества, какие там, вот, ну, по апокалипсису через мои руки прошло 13 таких развернутых толкований апокалипсиса, еще где-то 5 таких, ну, не сами книги эти толкования, а выборки из них. Вот. То есть в целом где-то очень 19 толкований апокалипсиса вот мне знакомы. И поразительно, что во всех этих толкованиях вот, ответ на то, как спастись, ну, у всех один и тот же, что Бог сам будет спасать свой народ. Если мы читаем Ветхий Завет, то мы там постоянно видим о том, как Господь выражает свое попечение о своем народе, вот, народ Божий. И какую книгу Ветхого Завета не возьми, какого бы периода она ни была, везде и всюду, в основном-то, собственно, книга посвящена тому, чтобы спасти свой народ. Вот. Ну, от тех событий, которые происходили в те времена. И поэтому, чтобы, например, не смешались с язычниками, Господь дает в своей книге, ну, подробнейшим образом, как надо жить, чтобы не смешиваться с язычниками в самых мелочах обихода. В других местах, где всякое вот нападение со стороны язычников это действительно происходит, Господь свой народ тоже спасает, и вооружая его, и благословляя его на войну, и при этом на глазах у всего своего народа сокрушая противников. Причем так, что ну, все понимают, что это не они, сам народ Божий сокрушил, хотя все тоже участвовали в этой битве, а Господь сокрушил, потому что так невозможно победить такое превосходящее число людей, а тем не менее побеждать. Потому что и перед этим Господь прямо говорил, идите смело, я вас, ваша защита. То есть, если ты читаешь Ветхий Завет, если ты весь прочитал, некоторые люди вот действительно прочитали всю Библию, ну как ты можешь сомневаться о том, что Господь именно в эти особо последние времена не будет как раз спасать свой народ? Конечно, будет. Но вот, будучи начитанными, может быть, Ветхим Заветом, и плюс еще начитанные новозаветными событиями разными, где, видимым образом, Матерь Божия со стороны своей иконы там спасает, вот, да, начиная от того, как она наших, и тогда еще язычников, напавших на Иерусалим, в Лахерн это, где это, Лахернская церковь. Когда нас напали туда, вот, то Матерь Божия подняла такую бурю на море, что все корабли Аскольда и еще кого-то князя были все потоплены. А причина, потому что народ Божий там в этот момент стоял во Влахернском храме и молился, вот, просил Матерь Божию спасти, потому что они сами ничего не могли сделать. Вот. Ну и вот так вот. И кончая теми самыми событиями, когда Пресвятая Богородица отражала и татар от нескольких наших городов, Казани, Москвы, как она участвовала в конечном итоге в войне 18-го года против французов. И особенно уж явные такие благословения Пресвятой Богородицы именно вот, Великую Отечественную войну. В общем-то, для нас, вот, особенно верующих людей, совершенно очевидно, что именно небо, именно Господь, именно Матерь Заступничества Пресвятой Богородицы стало причиной победы в Великой Отечественной войне над фашизмом. Но вот это все как-то создает некое впечатление, что и в последние времена тоже нечто такое будет. Вот, и мы сейчас, я так слышу, часть людей, ища спасения, полагают, что будет Бог спасать людей в последние времена таким же видимым образом. Там, вот, надо бежать туда куда-то, в леса, вот, тем более в Евангелии есть такие места, где надо. Сказано, бежите, в дом не входите, ничего оставшегося в доме не берите, не пытайтесь спасти и взять, вот и такие вот всякие вещи. Но когда мы читаем толковников, то они пишут конкретно, что это к определенным событиям относится, и реально сейчас эти события уже прошли. Поэтому опираться на эти благословения Божьи уже сейчас не время. Вот. Но тем не менее, вот там того другого запасать, тут еще вот этот третий эшелон, где надо успеть подхватиться в него и куда-то там, ну, оно нас отвезет. То есть мы ждем, вольно или невольно, вот этого внешнего какого-то вот участия Божия, в котором он в итоге нас будет питать, кормить, каким-то образом вообще спасать от этих начертаний. В то же время вот вся сегодняшняя система, которая разворачивается на наших глазах, показывает, что фактически спастись от этой системы слежки компьютерного контроля вот, невозможно. Вот. Ну, уже несколько разных экспериментов было проведено, когда разные люди попытались вот, ну, на спор с другими там, спрятав с себя все документы, всякие вообще признаки, за что можно их отслеживать, попытались спрятаться. Ну и что? Три месяца, через три месяца его нашли. То есть сейчас отслеживающая аппаратура настолько сильна, что попытки, я все когда ехал по Абхазии шел, вот думаю, ну вот можно ли вообще здесь в Абхазии спастись? Вот? Но в советские времена там действительно, в общем, они же уходили далеко в горы, чтобы именно никто их не нашел. Вот. Ну и когда мы сейчас реально шли в эти горы, и реально я смотрел, где вот наиболее так скрытые. Правда, мы до туда не дошли, которые 11 часов надо пешком туда добираться. И где отец Николай сказал мне, что я туда не дойду, потому что я уже старенький, и мне не по силам будет туда дойти. Вот. Но это при этом говорил отец Николай, который примерно моего возраста, или чуть моложе, примерно моего возраста, а он доходит. Ну почему, если он доходит, значит, я дойду тоже. Вот. Но вот особенно меня убедил вот это вот келья Георгия. Вот. Ну, казалось бы, по тем временам, когда она устраивалась, видимо, это была действительно скрытая келья. Но когда мы сейчас шли, то, во-первых, мы приехали к этой келье на машине. Ну, вполне так. Правда, до конца не доехали, потому что дальше уже Алексей Георгиевич не смог ехать, потому что шла дорога над обрывом, голова кружилась от того, что просто ехать даже. Вроде дорога, но тут же рядом обрыв прямо идет. Вот. Поэтому мы оставили машину, пошли дальше пешком. Но прежде чем пойти пешком, мы начали разглядывать это внизу и по этим, по горам вообще, где, что, как красота, какая все. И я притычу пальцем, говорю, смотрите, а там, похоже, крыша. Правда, присмотрелись, крыша. А тут еще начался вдруг оттуда стук топора. Три удара топора по бревну, по колол кто-то дрова там внизу. А тут все слышно. Мы наверху, он там где-то внизу в ущелье. Ну, все лесом поросло, и вообще, конечно, можно было сугубо спрятать, но ну, мы видели. Вот. То есть, а уж если говорить об отслеживающей всякой разной аппаратуре, которая со спутника в виде читает, что написано на спичном коробке, ну, это... Куда ты спрячешься? Ты со спутника могут вполне посмотреть твою прическу, какую ты носишь на голове. Где бы ты ни шел, не прятался. Ну вот это одна сторона, другая. Апокалипсис сам и толкование говорят о том, что никто не сможет спастись, спрятаться от этой системы. Если так, то в одном толковании говорится, что это означает, что всякий, кто будет все-таки верен Христу, при условии, что никто не может спастись, а он не будет принимать, это означает смерть. То есть и даже не голодная смерть, а физическая смерть, вот, где тебя будут заставлять, а ты не откажешься, и тогда тебя, ну так же, как в советское время, расстреляют или же умертвят. В одном месте сказано, что образ зверя будет этим заниматься, вот, будет убивать всех, кто не примет и не поклонится образу зверя. То есть в интернетной системе о устроении жизни. Ну вот, поэтому, ну и еще целый ряд всяких разных мыслей толковников, особенно современных, они говорят о том, что каким-то другим образом Господь будет спасать свой народ Божий. Вот. Ну а тут сейчас мы с вами узнаем о том, об этом удивительном слове «соблюдаемые». То есть именно в наше время сейчас Божье участие в своем народе идет через соблюдение им Богом своего народа. Ну, на русский язык перевод говорит «сохранение». Сохранит Бог свой народ. Ну, вот, как это возможно? Во-первых, кто такие? Мы уже это не один раз об этом уже говорили, на проповеди я несколько раз об этом сообщал, о том, что соблюдаемые – это не те, которые говорят, вот я соблюдаемый, очевидно, вот какие знаки, смотрите, что я соблюдаемый. Вот такой горделивый человек, который сам про себя все такое говорит, это очевидно, что он как раз и не таков. Соблюдаемые не будут знать, что они соблюдаемые. И никто не будет знать, кто соблюдаемый, кто нет. Бог только будет знать. Вот. Второе, еще раз, ну я уже все это говорил, но просто, может быть, в разных местах, поэтому сейчас сведу в одно. Второе, очевидно, что соблюдаемые – это люди, которых, ну, никто особо-то и не видит, как таких себя заявляющих христиан. Вот. Поэтому это не люди какого-то видимого служения, тем более это не люди, которые устраивают православные концерты на площадях или же на эстрадных площадках. Вот. Это люди настолько скромные и неприметные вообще рядом с нами. Это второе свойство. Скромные, да? Ну, если три по три брать, то каждая из горизонталей действенна, если ее исполняет определенного качества, определенного характера человека. Вот первые три это не объясняясь, не перекаясь, не укоряй, эти действия действенны на человеке. Если их исполняет человек скромный. Скромный начинает это делать, то у него уже изначально уже есть необъясняемость, неперекаемость, неукоряемость, он скромен по внутреннему устроению своему. Когда он еще и сугубо будет это правило выполнять, то тогда они будут иметь свое действие на нем. Вторую строчку, где уступи, отдай, прости, вот, она, ну вот мы сейчас уже увидели, что эта строчка почти не, ну фактически неисполнима, вот, для целого ряда из нас с вами. Причина очень простая. Начального устроения нет. Должно быть начальное устроение. А какое оно? Для второй строчки какое начальное устроение? Ну вот видите, так настолько внутренней нет потребности спастись. Вот, какие-то, видимо, по поводу спасения, какие-то другие какие-то по представлению образа, видимо, да. Поэтому самую суть, которая имеет значение для спасения, никто не отслеживает и не ловит.
Никого не обидит.
А?
Никого не обидит.
Да. Никого не обидит. Это то начальное устроение, с которого начинается вторая строчка. Никого не обидит. А для третьей строчки начального, третья строчка, помните, да, это утешит, сделает за другого, без всякого робота и тыканья в глаза, вот я тебе сделал. Спокойно сделает, да. И мало того, еще устроит ему жизнь в данном деле, на данном участке времени или в данном месте, устроит ему жизнь. И не глядя на характер того, кому это будет устраивать. Вот. Какое начальное устроение надо иметь для того, чтобы это все в конечном итоге начало работать?
Отдать.
Отзывчивость, да. Должна быть отзывчивость. Ну вот видите, то есть это вот третья это характеристика, вот, которая, ну, как-то вот относится к соблюдаемым людям. И вот, тем не менее, все равно остается как-то внутренняя потребность вот, услышать, как же, кто же это такие Богом соблюдаемые. Вот. Потому что, помните, да, характеристика ветхозаветная этих соблюдаемых людей через пророка Илью, вот это четвертый признак, что они не видны даже праведникам, вот, и даже пророкам. Настолько они скромны, настолько они как-то... При этом они при этом никого не обидят, при этом они отзывчивы, всем все делают, вот, но никто их не видит и не знает. И уловить их вне нельзя. Это четвертый признак, который открывает нам Ветхий Завет в случае с пророком Илией. Сам пророк Илия не смог увидеть, углядеть этих людей. Это он-то пророческим взглядом смотрел, это он-то, который хотел вообще участвовать в спасении людей, помогать Богу в этом спасении людей. И вдруг он плачет, и «Господи, забери меня, потому что вокруг сплошное нечестие, я больше не могу среди этих людей жить. Никого не осталось, один я один остался». А Господь его утешает, не волнуйся. Я соблюл, сохранил себе 7000 народов. Пророк не углядел их. Как это так? 7000. То есть это каким надо быть совсем незаметным, неприметным, и в то же время при этом для Бога очень деятельно отзывчивым, откликающимся, а если не обидит, значит, очень милующим человеком. Каким надо быть, чтобы в итоге оказаться вот соблюденным человеком, Богу известным, а всем вокруг неизвестным. Вот вам четвертый признак. Ну, для нашего времени это, скорее всего, это признак говорит о том самом молчаливом, кротком духе, исполненном красоты, то есть любви. Ну вот я все это к чему говорю, что когда сейчас мы слушали старца Паисия, не знаю, обратили на это ли внимание или нет, это очень важный момент, вдруг старец говорит, называет признак, по которому Бог своих узнает. Кто это услышал? Кого Бог узнает как своих? И тогда им идет и помогает, но не внешним образом, не поездами, не продуктами, не всякими этими пожертвованиями там с какой-то стороны. Он помогает внутренним участием, присутствием. Кто услышал? Да?
Я услышала, что это он говорит о добром расположении.
Да, он говорит о добром расположении, да. Только каком? Он выкритизировал его. Да, надо иметь доброе расположение. Очень много об этом сейчас сказал. Но потом, повернувшись в сторону последних времен, сказал особо, в последние времена именно эти люди будут особо соблюдаемы Богом. Ну, видите, как вот. То есть это чего-то такого очень важного вы не имеете, что в итоге не отслеживаете самых главных. Ну, может, это и есть вот что. Самое главное, что Бог говорит, услышит только его народ. Вот. Одни его народы и слышать даже не может. Он сказал, да, расположение, и назвал. Это милостивое расположение, милостивое отношение ко всем. Сказав это, буквально бросив эту маленькую фразу, дальше он начинает всякие примеры там приводить по поводу этих даже... уж крайний там пример, который это когда подаяние просит пьяницу, ты видишь, что это пьяница, что да, у него там дети, но он все равно пропьет, он до детей не донесет, вот такой вот, да, и ты все это видишь. И ты это знаешь. И тем не менее, ты подаешь. Одно дело ты подаешь, потому что Ну ладно, ты просишь, мы дай. А другое дело, когда ты подаешь с расположением. Еще больше с расположением милости. Да, он пойдет, пропьет. Но Бог смотрит не на него, а на тебя будет ставить спаси. Что значит, если ты имеешь милость, и Господь тогда тебя в последние времена спасет через это свойство? То ли сегодня, то ли позавчера, какой день-то, когда мы еще читали предыдущие, Стас Паисий говорит о том, что Господь будет последних своих людей наставлять на сердце благодатью. И вот это благодатное вот участие Бога в человеке, как раз и будет давать, видимо, то нужное расположение, как идти, куда двигаться, это раз. Второе, видимо, то расположение, которое как раз откроет в человеке страх Божий. Вот я сейчас очень Надежда, я сейчас об очень важной вещи говорю, она взяла свой телефон и пошла с ним разговаривать с ним. Вот, да.
И вот он пришел, он говорит, просто меня проводите.
Ну так пришел бы и сам.
Ну не зайдет из больницы.
Ну иди тогда. Иди, дойди до него. Ну вот видите как. То есть мы ищем, большинство сейчас людей вообще ищут разные внешние варианты, как спастись. И как вообще это, ну, проскатить через все эти аппараты, которые будут метить, вот, где и как, это вообще невольно ум за разом зайдет, пока ты будешь подслеживать, где это тебя могут взять и отпечатать. По лбу и по руке. А Сталич говорит, что не в этом дело. Господь знает, как спасать своих. А вся Библия говорит о том, что Господь настолько о своих радеет, что спасение своего народа будет иметь действенное. Никто не сможет преодолеть Бога, Его спасение своего народа. Ну, коли так, то тогда о чем беспокоиться? Значит, тогда нужно просто войти в состав его народа. Ну, вот для этого, видите, как вот сейчас я назвал четыре признака предыдущих. А сегодня вот еще мы слышим о Стасе Паисии уже очень конкретный признак. Самый такой надежный. Это сердечное расположение и конкретно это милость к людям. Вот что приводит. Понятно, что это пятый признак, он должен быть с тобою при наличии предыдущих всех четырех, конечно. Потому что если ты пятый как бы имеешь, а предыдущие четыре ты все кувыркаешь, и они у тебя совсем наоборот в характере твоем происходят, то очевидно, что этот пятый признак или твоя милость, она выдуманная, она обманчивая. Ну вот видите, целых пять признаков. Значит, это есть то, над чем нам можно работать, можно трудиться. И вот сейчас в данном случае конкретно, я уже совсем вот в нашу ситуацию отраду сейчас введу. Каждый раз, когда вот в дверях появляется Валентина Георгиевна, я с болью наблюдаю, как реагирует вся вот трапезная. Конечно, больно за саму Валентину Георгиевну, вот такой мне немощи. Но Господь ее вот соблюдает, сохраняет, вот да. И у меня возникла сегодня мысль, что Господь ее специально для нас соблюдает, сохраняет. Эта мысль уже не один раз возникала в предыдущие годы, в прежние годы, и мы уже не раз об этом даже обсуждали на одном собрании. Вот. Кого и как Господь все-таки либо приводит к нам, либо оставляет, удерживает у нас. Потом человек все-таки уходит, но он какое-то долгое время удерживал его при всех его там безобразиях, еще каких-то чудачествах, которые он вытворял. А тем не менее, вот, ну, как-то и собрание в целом, в конечном итоге приходило к необходимости еще потерпеть и как-то так. А где-то, где собрание уже совсем готово было его выставить, я говорил, что давайте еще потерпим. И вот для чего? Мы тогда говорили о том, что это сугубый промысел Божий о нашем устроении, верном, для Бога верном устроении по отношению к этим людям. Потому что именно к немощным, к нуждающимся, людям, казалось бы, совершенно потерянным для Бога. Вот. Людям ну, в ужасных поведениях, в ужасном отвратном состоянии пребывающим, когда к ним ты проявляешь Божьи отношения, это и есть то необходимое Богу, что делает тебя Его Божьим человеком. И потом, когда вот заходит Валентина Георгиевна, я так смотрю и вижу, как ужасно реагирует вообще трапезная. А сегодня такой вообще даже, еще и с репликой такой. Вот там, типа, пришла, заявилась. Ну как так можно такую реплику, да еще и слух пробормотать. Ну то есть очевидно, что это ну, очень далеко вообще. Не то, что от пятого признака соблюдаемых людей. От первого признака это вообще далеко. И еще интересно, как Валентина Георгиевна подсаживается. Она в какой-то момент садится вот сюда, к монастырскому укладу. Тут такая вообще черствость сразу развивается на столе. В другой момент она почему-то садится туда. Вот этим, она к братьям ни разу, по-моему, не садилась. Вот все там туда садится. И всякий раз вот ну, реакция на нее очень такая, далекая от этих пяти признаков. А ведь это же как раз и есть главное вообще орудие Божие, вот, Валентина Георгиевна, орудие Божие для упражнений и точного распознания вообще. У тебя что-нибудь сдвинулось или нет, как в сторону народа Божьего. Причем это должно сдвинуться именно на сердце, не во внешнем поведении, не в твоих там улыбках и всяких разных там внешних действиях. Это мы все можем изобразить, а на сердце. Потому что если на сердце и изменилось, то внешние поступки непременно будут, слова непременно будут, но они будут иметь свой характер, вот, сердечный характер будут иметь. Ну вот, видите как, все настолько сейчас все ближе и ближе, все так конкретно. Ну уж и тогда уже еще одно, я скажу, что сейчас я так ожидаю это следующее воскресенье, 3 ноября 2019 года, по поводу которого сейчас есть некоторый материал собранный, что... Ну, будет это или не будет, я уже теперь, так как очень много всяких разных за последние 30 лет пророчеств конца света уже было, которых не состоялись, вот, то я не могу ничего сказать, да или нет. Ну, просто, во всяком случае, ну, знать об этом и наблюдать нужно. Вот. Потому что если ты не наблюдаешь, то Господь тебя ругает за это. В Евангелии в нескольких местах Господь ругает нас за то, что мы не наблюдаем знаков Божьих. Наблюдать надо. Если случится в воскресенье что-то, то значит начнется Третья мировая война. Если не случится, то значит это очередная утка. Вот. Каких много. Ну, кстати, вот в Евангелии еще пророчество дано, что, что будет много ложных знамений. Вот. А я все думал, почему же все-таки это вот мировое правительство устраивает эти ложные знамения? Они же, это их это работа же. Постоянно вбрасываются какие-то все новые, какие-то вот устрашающие известия, что пророчество, что вот тогда-то что-то такое произойдет и начнется что-то такое вообще глобальное. А теперь, я так думаю, это мое предположение, что таким образом машина мирового правительства сейчас делает людей сначала толерантными ко всем этим, то есть терпимыми ко всем этим якобы знамениям, а потом вообще мертвыми, окаменелыми. То есть то в итоге на эти знамения образовалось бы окаменелое сердце. И тогда эти окаменелые сердца, они не смогут услышать знамение самого Господа. Помните, да, что сейчас вот последние 50 лет, особенно после доклада Даллесона в секретном конгрессе, там конкретно объявлено, что мы теперь уже не будем разворачивать свои особенности, то есть акцент не на разворот этих внешних там вооружений, еще чего-то. Хотя это тоже есть и будет, но главный акцент – это на изменение людей. Мы должны изменить самих людей. Вот. Ну и в первую очередь мы должны заняться Россией. Ее надо, в ней надо весь народ переменить на наш лад. Вот эта вот перемена на наш лад, она и производится вот с помощью разных всяких вариантов действий. Вот. В том числе это вся толерантная машина, которая сейчас активно работает, в том числе она в церкви мощная сейчас работает. И чтобы человек в итоге претерпелся ко всему тому, что будет потом как Божье, а он бы Божье пропустил, потому что он претерпелся ко всему тому, что перед этим много раз показали не Божьего, вот. И он, набив оскомину или мозоль на это не Божье, в итоге Божье пропустит. Вот. Вот чтобы это произошло, вот сейчас идут все эти разные знамения. Ну вот сейчас, какого характера то, что сейчас про 3 ноября сказано, не могу сказать. Но, во всяком случае, это достаточно убедительно. Человек, который собрал все эти данные, там, значит, пророчество такое, что, вернее, не пророчество, а предсказание, которое оказывается уже год целый. Предсказание это идет по всему миру, во всех СМИ. Но идет тем самым зашифрованным языком, как это вот, если кто знаком с протоколами сионских мудрецов, там сказано о том, что мы будем вас извещать, свой народ, масоны, свой народ еврейский, мы будем вас извещать определенными секретными знаками. Но геи не смогут их читать. Вот. А вы, единственное, вы сможете их читать. Мы вас будем обо всем предупреждать и предвозвещать. Ну вот. Ну и тогда вот этот человек, который сейчас выложил в интернете эти материалы, он сначала собрал материалы такого вот извещения. Вот. По поводу этих взрывов двух этих небоскребов, двух близнецов, на которых налетели самолеты, да, и 11 сентября. Вот. Этот теракт, он стал причиной, после чего можно было развязать уже активно войну с терактами по всему миру. Вот. А на самом деле нужды в этом никакой нету, но вот это надо было зато всех на уши поставить. И вот про этот теракт, за полтора года до него, до 11 сентября того года, не помню какого это, уже пошли эти извещения в СМИ, и вот этот человек их в итоге собирает и выкладывает там около 20 разных этих известий, наиболее ярких. Особенно много шло через мультики детские. И чем ближе к самому 11 числу, тем в этих мультиках все более откровенно и откровенно идут вот сам этот теракт. В конечном итоге, последние за месяц до теракта, в мультиках идут эти две башни. И на них налетает самолет, они взрываются, вот, эти Или при этом указывается дата. Ну, а смотрят дети, мультики смотрят. Ну, и, видимо, предполагалось, что родители, которым надо это все известие донести, вот они тоже, видимо, смотрят, они тоже это все читали. Но, во всяком случае, вот 20 с лишним этих самых известий разного вида, вот, было все в СМИ довольно широко очень дано. Вот. Но прикровенно, так что особо-то никто не обратил на них внимания. После этого он берет и собирает по поводу вот этого 3 ноября 2019 года. И тоже около 18 или 17 там этих уже известий, которые за год еще до сегодняшнего числа начали активно идти в мультиках, вернее, в СМИ. Значит, будет бомбовой удар по этим известиям, бомбовой удар по Вашингтону. Вашингтон будет разрушен в это воскресенье. Значит, ну вот, если это случится, то значит это начало Третьей мировой войны. Если этого не случится, то значит это очередная утка, которая ведет нас к толерантности, я бы, конечно, к окаменелости, ко всяким Божьим известиям. Я это сейчас говорю для того, чтобы сейчас пугаться, то, что не ужасайтесь, сказал Господь, а для того, чтобы мы научились все-таки благоговеть перед предупреждением Господним о знамениях, которые Он, Господь, нам дает. Благоговеть перед знамениями. Потому что Господь в Евангелии ругает нас за то, что вы не смотрите, не наблюдаете моих знамений. Там, говорит, времена, то есть признаки погоды вы можете исчислять, там, времена года можете исчислять, а моих знаков вы не можете наблюдать. Вот, и ругает нас, как свой народ. И говорит о том, что мы должны наблюдать знаки Божьи. Тогда вопрос, чем? Ну, одни вот ужасаются. Вот, услышав такое известие, приходит в ужас. Такое ужасание – это и есть механизм постепенного очерствления сердца. Поужасался, пришло время, ничего не произошло, ты успокоился. Психологически поужасался, успокоился – это и есть механизм постепенного затвердения сердца. Один раз успокоился, второй раз, третий раз. В конечном итоге все спокойнее и спокойнее. То есть все окаменелее сердце становится. И чем более ты ужасался, тем сильнее твое успокоение. И удовлетворение, что слава Богу, ничего не произошло. Значит, ужасанием нельзя воспринимать эти знаки. Значит, Господние знаки можно обязательно наблюдать, потому что Господь велит наблюдать. Чем тогда? Благоговением. Благоговение наблюдайте знаки, которые Господь дает. Ну, а так нам сейчас, совсем не духовным людям, трудно вообще различить, которые из этих знаков Господни, какие не Господни. Вот, ну, сколько разных всяких предуказаний слышали, что вот скоро то-то произойдет, начнется то-то, вот, да. И мы ужасались. Неправильно. Вот. Если кто-то наконец начал учиться к тому, чтобы все-таки наблюдать, а не ужасаться, слышать и ужасаться, один механизм. Или слышать и наблюдать, другой механизм. Слышать и благоговейно ожидать, не явится ли это как знак Господень. И тогда, если это будет действительно знак Господень, то твое благоговение не ошибется. Это третий способ. Вот. Как можно в этих случаях быть? Ну, мы сейчас только что после семинара, поэтому знаем, что благоговение есть начало страха Божьего. Это составная страха Божьего. Поэтому в связи с этим присутствие среди нас Валентины Георгиевны является чрезвычайной заботой Бога о нас. И, видимо, она будет до тех пор жить, пока последний не научится милосердовать по отношению к ней. Искренне милосердовать. Вот тут на днях Анна Олеговна уже волновалась, я вместе с ней заволновались, и Ангелина тоже, что вот все, Валентина Георгиевна слегла, все, теперь она уже не поднимется нам. Ну, казалось, ничего, два раза причастили сразу в связи с этим, ну, заволновались. Вот. Она поднялась, вот, и теперь ходит. Ну, так что, а я так смотрю, сколько еще все-таки черствых сердец, что еще и очень долго надо жить. Господи, сохрани ее. Да. Ну, ладно. Помоги, Господи. А еще это, если это действительно акт случится 3 ноября, то в толкованиях каких-то отдельных, я их столько прочитал, что я уже забываю, где что сказано. Сказано, что надо будет запастись продуктами. Потому что перед самой Третьей мировой войной, но она, правда, очень быстро начнется после всех этих знаков, вот да. Но перед ней все равно будет очень голодный период. С прилавка выйдут все продукты, вот, и будет голод. Ну, так что не жалейте денежку, запасайтесь, если случится.